Bye.
У эфиры Радио Свабода. У студыі Сергей Навумшы. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Смальвіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазіцыйным актывістам. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем з новага прызначэння. Сёння Александр Лукашэнка сваім указам адправіў у адстаўку былога міністра ўнутраных справ Анатоля Куляшова і прызначыў на ягонае месца Ігара Шуневіча, які да гэтага служыў у КДБ. Перадае Алег Груздзіловіч.
Аглядальнікі азначаюць, што адстаўка Анатоля Куляшова чакалася ў любы дзень яшчэ ад сярэдзіны студзеня, калі першым намеснікам міністра ўнутраных справ прызначылі Ігара Шуневіча, які да таго служыў у КДБ. Мяркую, той вопыт, які вы набылі ў КДБ, вельмі вам карысны, але наогул вы прафесійны спецыяліст міністэрства ўнутраных справ. Вы служылі на ўсіх пасадах у МУС, ведаеце яго знутры, добра ведаеце вынік. Гэта таксама для нас вельмі важна, але самая галоўная праца ў КДБ, казаў Лукашэнка, звяртаючыся да Ігара Шуневіча падчас прадстаўлення яго Міністерства ўнутраных справ 4 месяцы таму. Ігар Шуневіч служыць у беларускай міліцыі з 1992 году з трохгадовым перапынкам, за які стаў начальнікам управы барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю КДБ. Гэтую пасаду ён займаў і ў студзені 2011 году, калі дапытваў у турме КДБ журналістку Наталю Радзіну. Рэдактарка сайту «Харта-97» мяркуе, што Шуневіч даказаў сваю адданасць рэжыму, таму і пайшоў на падвышэнне.
Во всех ведомствах сегодня расставляются люди, которые в свое время поддержали Лукашенко, когда штурм очень сильно шатался. Это было как раз в день выборов. И сейчас он ставит вот этих проверенных людей, он, либо его сын Виктор, вот ставит этих проверенных людей на все основные посты.
Новый министр народился в 1967 году в Луганской области Украины. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Грыб згадал, что попередник нового министра Анатоль Куляшов и Владимир Навумов так само не были уродженцами Беларуси.
Я думаю, что это не выпадковость. Это еще идея с часов советской улады. При тех советах эта политика была. Инши уродженцами, может, и легче. Совязи не ты. Крайне криху не ты.
Мячеслав Грыб сгадал, что менавіта Анатоль Куляшов взял на себе всю отказность за подеи 19 снежня на Менской площади незалежности, якія во всем свете лечатся брутальным разгоном людей, что протестовали супость фальшивания выборов.
Вы когда-нибудь чули, что нехто признався, что он виконував нейкую задачу от вышейшого керівництва. Ні, не виконували закони, ви що? Тільки закони. Якби вони спослалися офіційно на іншу особу, то їх уже на завтра не було.
Зауважив Мячеслав Гриб. Чому відправили відставку Анатолія Куляшова? Апошнім часам хадзілі ў партыі чуткі пра праблемы са здароўем Анатоля Куляшова, але былы падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў на гэтым прапануе не акцэнтаваць увагу. Паводле Мікалая Казлова, хоць Куляшоў адзначыўся перад уладай разгонам плошчы, але сітуацыя ў міністэрстве пад ягоным кіраўніцтвам стала рэзка пагаршацца.
Если мы вспомним о том, как Пекарский Полузень ушел, мне кажется, по-хорошему было бы, как это принято в нормальной цивилизованной стране, он должен был давным-давно сам подать в отставку. Но что-то ему мешало. Не думаю, что состояние здоровья. Когда активно руководил министерством Куляшов, его было, по крайней мере, периодически видно. Вот с некоторых пор он вообще исчез из какой-то вот жизни политической напрочь. Поэтому я могу только предполагать, что он номинально оставался министром.
Алеся Трошенко, былы прэсавы сакратар прадвыбарчага штабу Андрэя Санікава, быў асуджаны за падзеі на плошчы. Паводле Алеся Трошенкава, месца Анатоля Куляшова ў найноўшай гісторыі Беларусі прадвызначанае менавіта тымі падзеямі.
Ён зарэзерваваў адну з самых агідных старон рускай гісторыі. Гэты разгон плошчы, які адбыўся 19 снежня, гэта адна з самых ганебных падзей у гісторыі Беларусі. Той эмацыйны з'ём, які мы ўсе назіралі восень 2010 года, шмат хто асцыруюць гэта падзеі былі падчас перастройкі. Людзі розных абсалютна не баяліся адзін з адным размаўляць, абмяркоўваць шляхі развіцця нашай краіны. Усё гэта было спынена менавіта 19 снежня, таму, канешне, ніхто не будзе шкадаваць адстаўкі, ніхто не будзе шкадаваць аб гэтым чалавеке.
Алеся Трошенко не выключае, што Куляшова знялі ў выніку схаванай кулюарнай барацьбы, што паводле актывіста тыпова для таталітарнай краіны.
Передавал Олег Груздзіловіч. Комментарии экспертов нового призначения на нашем сайте по адресу свобода.org. Сёння ў Менску прайшло пасяджэнне нацыянальнага камітэту народнага байкоту, якім взялі ўдзел прадстаўнікі АГП, БХД, Еўрапейскай Беларусі, Беларускага руху, Малдова фронту ды іншых апазіцыйных арганізацыяў з 20 гарадоў краіны. Яны заявілі, што ў Беларусі не створаны ўмовы для сумленных выбараў і заклікалі суграмадзянаў байкатаваць кампанію па абранні палаты прадстаўнікоў. Перадае Валер Каліноўскі.
Нарада мае даць старт актыўным дзеянням прыхільнікаў байкоту ў рэгіёнах Беларусі. Актывісты заявілі пра пачатак агітацыйных акцыяў супраць удзелу ў будучых парламенцкіх выбарах, раздачы ўлётак. Ад сёння запрацавалі два інтэрнэт-сайты на тэму байкоту, а таксама суполкі ў сацыяльных сетках Facebook і ВКонтакте. Аргкамітэты кампаніі байкоту створаныя ва ўсіх буйных гарадах краіны. Там кожны можа далучыцца да агітацыі і народнага назірання за галасаваннем, заявіў сустачэння БХД Віталь Рымашэўскі.
Асноўная задача кампаніі байкот – гэта зрабіць першы крок ад байкота выбару да агульнанацыянальнаму байкота рэжыму.
Паводле Віталя Рымашэўскага, база для байкоту – гэта каля 50% людзей, якія паводле сацыялагічных апытанняў выступаюць супраць цяперашняй улады і не вераць у сумленнасць выбараў. Ён спадзяецца, што да байкоту далучацца ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі.
На сённяшні дзень ўжо можна казаць аб тым, што выбары ў Беларусі не свабодныя і не дэмакратычныя. Нават да іх пачатку, таму што ўлада не рэабілітавала палітвязняў, тых, каторых выпусціла, а многія палітвязні дагэтуль знаходзяцца ў жахлівых умовах у вязніцах. Не са свабодай палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, не са свабодай прэсы, без якой немагчыма правядзенне свабодных выбараў, нельга іх прызнаваць свабоднымі дэмакратычнымі. У гэтым згодны на сённяшні дзень усе палітычныя дэмакратычныя сілы Беларусі.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Вілейкі Владзімір Малярчук заявіў на нарадзе пра актыўны байкот выбараў, ухвалены іхнай партыяй. Вылучэнне кандыдатаў, якія выкарыстаюць агітацыйныя магчымасці кампаніі, а потым здымуцца за тыдзень да дня галасавання. Былы палітвязень Александр Атрошчанкаў, які прадстаўляе еўрапейскую Беларусь, выказаў спадзеў, што байкот дапаможа сфармаваць адэкватную палітычную сілу, якая будзе базавацца на народнай падтрымцы і стане альтэрнатывай дзейнай уладзе.
Нужно понимать, что перемены в нашей стране произойдут не на том спектакле, который срежиссирует власть, а на действительно свободных выборах и только тогда, когда захочет этого белорусский народ.
Параўноўваючы першы байкот выбараў у палату прадстаўнікоў, які апазіцыя ладзіла ў 2000 годзе, з сёлетняй кампаніяй, яе арганізатары прызналі, што сацыяльная база для пратэсту вырасла, і яны спадзяюцца прыцягнуць дадаткова да назірання за выбарамі тысячы чалавек, паведаміў Віталь Рымашэўскі. Апрача таго, як паведаміў Віктар Івашкевіч, у 2000 годзе заклікі да няўдзелу ў выбарах заканадаўча былі забароненыя. Цяпер такая магчымасць запісаная ў выбарчым кодэксе. Грамадзянін мае права агітаваць за і супраць любога кандыдата, а таксама за байкот выбараў.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаем, што яшчэ раней пра неабходнасць байкоту выбараў заявіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўніцтва міліцыі Смалявіцкага раёну забараніла перадаць прадуктовую перадачу для зняволеных актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Гэта пасля анонсу нашай перадачы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму уладам замінаюць незалежныя прафсаюзы. 10 траўня на паседжанні Менскага аблвыканкаму абмяркоўвалася пытанне аб процідзеянні незалежным прафсаюзам. Чаму ўлады спужаліся незалежнага прафсаюзнага руху? Сапраўды свабодныя прафсаюзы небяспечныя для рэжыму? Ці могуць улады задушыць іх? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Владзімір Ганчарык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да выпадку ў Смалявіцкім раёне. Тут кіраўніцтва міліцыі забараніла перадаць прадуктовую перадачу для зняволеных актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхася Пашкевіча і Андрэя Змітрыева. Кіраўніцтва кампаніі, а таксама актывісты з мясцовых вёсак і дачных кааператываў спрабавалі гэткім чынам выказаць салідарнасць са зняволенымі, а таксама павіншаваць Андрэя Змітрыева з днём народзінаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жыхары мясцовых вёсак і дачнікі сабралі для зняволеных пакунак садавіной і гароднінай, сокі, вітаміны, а таксама склалі тэкст віншавальнай паштоўкі для Андрэя Дзмітрыева, які заўтра адзначае 31-й дзень народзінаў. Аднак дзяжурны раённага аддзелу міліцыі, спаслаўшыся на вышэйшае кіраўніцтва, паведаміў, што прымаць перадачы дазволена толькі ад бліжэйшых сваякоў. Вось як гэта пракаментавала адна з актывістак, жыхарка вёскі Заямная Валянціна Каляка.
Лично я чувствую себя очень виноватой перед ребятами, потому что по моей просьбе они приехали на это собрание. И получается так, что даже собойку мы им не можем передать никакую. Поздравить с днём рождения. Возмущения вам нет вообще никакого предела.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Міхась Пашкевіч бралі ўдзел у сходзе мясцовых жыхароў, якія пратэстуюць супраць пабудовы кітайска-беларускага тэхнапарку на месцы вёсак і дачных кааператываў у Смалявіцкім раёне. 7 траўня суддзя Смалявіцкага раёну Алена Міснік прысудзіла абодвум па 10 суток адміністрацыйнага зняволення за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Кіраўнік аднаго з дачных кааператываў Васіль Казлоўскі гэта каментуе падзеі.
Мясцовыя жыхары ў нас дачнікі, поэтому за то, што хлопцы папалі, все, конечно, я не скажу возмущены, но не понимают, что происходит. Почему? Потому что они не организаторы этого собрания. Организаторы собрания – это все люди, заинтересованы в правильном решении этого вопроса. Поэтому, ну, недовольство есть.
Лидеры компании «Говори правду» кажут, что близкие свояки Михася Пашкевича живут далеко от Менску, а жонка Андрея Дмитриева доглядая немовля и не может доехать до Смолявичу. Кроме того, активисты заявляют, что отмова принять передачу дня зляволенных за административное правопорушение незаконная. Завтра на ізноў паспрабуюць яе перадаць, гаворыць актывіст Юры Ганчар.
Абсалютна незаконная адмова, бо па нашаму дзеючаму заканадаўству, у тым ліку адміністрацыйны кодэкс, дазваляе рабіць перадачы любому чалавеку. Не абавязкова, каб гэта былі блізкія родственнікі. Здаецца, што гэта такая мелкая помста з боку ўлады мясцовай да Дзмітрыева і Пашкевіча, якія не давалі ім спакойна спаць. А заўтра плануецца прыезд сюды Александра Федуты і Сергія Вазняка, якія таксама спрабуюць нешта перадаць. Здолеем мы гэта зрабіць ці не, але будзем намагацца.
Міхась Пашкевіч і Андрэй Дзмітрыеў былі асуджаныя на адміністрацыйны арышт за сход жыхароў 10 сакавіка. Людзі пратэставалі супраць будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайскага тэхнапарку.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко вызвалил генерал-лейтенанта милиции Куляшова от посады министра внутренних справ. Новопризначенный министр Шуневич допытывал политвязня у турме КДБ. У Речицы не приступили до працы каля 300 предпринимальников рынку Славянске. Яны обуренные подвышением арендной платы на 120%. Смолевицкая милиция забаранила передать продукты зняволеным оппозиционным активистам. Ближайшим часом у Национальной академии наук могут зликвидовать Институт мовы и литературы и Институт мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору, каб створить на их базе одиную структуру кшталту Центру гуманитарных наук. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягваўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць актывіста Ігара Трухановіча. Яго разам з іншымі гледачамі затрымалі на канцэрце ў падтрымку ініцыятывы «Ежа замест бомбаў», які праходзіў у доме культуры трактарнага заводу 24 сакавіка. Міліцыянты моцна збілі Ігара і звінавацілі яго ў дробным хуліганстве. Разгляд справы пачаўся яшчэ 11 красавіка і некалькі разоў пераносіўся. Перадае Алесь Дашынскі.
Пасля затрымання 24 сакавіка Трухановіча шпіталізавалі ў бальніцу хуткай дапамогі, дзе яму быў пастаўлены дыягназ закрытая чэрапна-мазгавая траўма лёгкай ступені цяжкасці і страсення мозгу.
Варваліся амоновцы, і адзін з амоновцаў рукой в перчатке такой металічнай ударыў в глаз. У результаце я ещё ударыўся затылкам. Нікаких аб'яснений не давалі, чаму мы задержаны. Вывелі і закінулі в автобус, павезлі ў цэнтральны РУВД, дзе мы стаялі з рукамі на галаве ў течэнні 2 часоў. Пасля гэтага завялі ў здання РУВД, потребовали объяснений по поводу какого-то дела непонятного. Жуники милиции начали меня избивать, поставили на колени, били головой об стену.
Игорь распавядае, что под физичным тиском погодился подписать протокол. Активист каже, что на пытание, чему не все его наречи были занесены у протокол в обшуку, милициант подскочил и дал ему по голове.
В этот же момент к нему подбежало еще 2 сотрудников милиции и начали меня избивать коллективно. И в дальнейшем при составлении протокола, каждый раз, когда я задавал вопрос, голубь либо бил меня по лицу ладонью, либо говорил о том, что ну, сейчас еще получишь, добавится. После этого меня отвезли на Крестина. К тому моменту у меня очень ухудшилось состояние из-за того, что меня ударили, во-первых, в ДК тракторного завода, у меня была разбита кровь, у меня болела голова, меня рвало в здании РУВД, однако медицинскую помощь мне не хотели оказывать в РУВД.
Худкую допомогу хлопцу выкрикали только у турмена Крестина. Лекари сказали, что Игора треба шпитализовать. Милиционеры доставили хлопца знову по старунок, а толь у лекарню.
В больнице мне поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, контузия ОС первой степени. Плюс к этому у меня еще обнаружилась кровь в моче, что свидетельствует о проблемах с почками и результат избиения сотрудниками милиции. Также у меня было несколько гематом на теле от дубинок и от ног, кулаков, что было зафиксировано в медицинской карте.
Игорь Труханович находился у лекарни трое суток, а потом лечение протягивалось у стационары усяго 3,5 тижні, после чего начался разгляд администрационной справы. Сегодня у суде допытали милиционеров, которые твердили, что Игорь у постарунку нібито грубо порушал громадский порядок, размахивал руками и лаялся. У суде выявились суперечности у показаниях. Милиционеры казали, что они нібито никого не били. Адвокат Игоря Трухановича заявил, что вина его напада оборонного недоказанная, и суд повинен вынести постанову об спинении справы. Правоборонца Настолойка означила, что по затриманиях 24 соковика подавалось вельми шмат скаргов на деяния милиционеров, у тем лику по факте сбития Игоря Трухановича, якія разглядали следчие комитеты партизанского и центрального районов.
Следчий комитет партизанского района достаточно хутко формально отписался, что никаких порушений не выявлено, и что это люди подают, чтобы позбегнуть административной отказности. А следчий комитет центрального района протягивает проверку, насколько мне ведомо, она будет передадена на вот у городский следчий комитет, и они так и не ведут, как написать, потому что есть и показания у суде, охучшенных сопрацовников милиции, и факты медицинских оглядов, которые подтверждают порушение сбоку сопрацовников милиции, они будут вымышлены неким чином реагировать, и, видать, не могут придумать все, что отписать.
Не глядячи на то, что проверка протягивается, судья центрального района вырашила вынести решение по справе Игоря Трухановича. Поводле Насты Лойки это свечить про формальный подход до справы и некое предписание сверху, что человека треба судить.
Опошним часом вельми дрянная тенденция того, что спортсменники милиции беспоставно урываются на некие места, где собираются просто активные люди, чрезвычайные громадяне, затримливают их там, суперисправный день, удачение до их робят и потом остаются беспокаранными. Просто неким чином спробуют подавить любую громадскую активность и выкористовывать у всех эти административные ресурсы.
Сказала Наста Лойка. Нагадаем, что 24 соковика милиция затримала больше як 100 глядачов концерту «Потримку инициативы «Еж замест бомбов». Большесть отпустили без складания протоколов после тлумачения, взятия отбитков пальцев, ды фото и видео с дымок. Сегодня у Речицы не приступили до працы около 300 предпринимальников рынку Славянский. Они обуренные бесподставным подвышением арендной платы на 120%. Передает наш корреспондент.
Предпринимальники потребовали встречи с керівництвом приватного предприятия «Донапрес», якому належит рынок Славянский. Просили вмешаться в ситуацию Речицкий райвиконкам. Говорит старшиня Рады рынку предпринимальник Олег Шабетник.
Рынок Славянский стоит полностью. Люди собрались, пока администрация рынка не выходит. Позвонили людям в полком. Полком сказал, что заседает пока еще. Вот, но должны подъехать. Вот ждем. Мало того, что сделали базовую, было 35, сделали 54. Донапрес оказалось этого мало. Они еще увеличены коэффициент. В итоге людям подняли аренду на 120%.
Рада рынку не подписала документ про такое подвышение, бо не имела разлікового тлумачення, чим обумовлений такий рост. На сусіднім ринку «Центральне», який міститься на одній території з ринком «Славянське» і належить городу, сума оренди після підвищення склала 21 тисячу 600 рублів за квадратний метр. «Славянське» потребує, щоб предпримальники платили за метр асфальту, на яким стоять ролети, від 38 до 54 тисяч, у залежності від місця знаходження. Уведено новый коэффициент разлику арендной платы. Замест ранейших 0,53, и он стал 0,73, альбо навод 1,1. Спадар Петр занимается приватным бизнесом амаль 20 годов и вельми незадоволены, что администрация рынку спробует теперь натиснуть на предпринимальнику, как с кожным по особку заключить домовы на аренду по новых ставках. хоть неких додатковых выгодов не пропоновывая.
Мы не пользуемся ничем. У нас чистый кусочек голого асфальта. На них стоят не ихние здания, на них стоят наши тролеты, которые мы построили сами, своими руками. У нас ни электричества нету, ничего. А почему они забивают в эту арендную плату все подряд? Там у них административный корпус здоровенный, штат здоровенный. То есть расшифровки никакой нет. И здесь надо, чтобы какие-то специалисты с ними конкретно разобрались. Ну что это такое?
У бухгалтерии приватное предприемство «Донаприс» отмовляются комментовать резкое подвышение арендной платы. А директорка «Донаприса» Яна Старушенко так отказала на питание на контрпротесту предпринимальников.
Это проводили собрание. Разъяснительное собрание по поводу повышения ставки арендной платы в связи с изменением законодательства.
Об 11-й године керавництво «Донаприса» все-таки вышло до предпринимальников и поведомило, что рост арендной платы закономерно и что домовы на аренду будут заключаться с кожным по особку. Але ніякого обґрунтування кошту аренди предпринимальники не отримали. Тому вони вирішили запросити на будущий вівторок аудитора для незалежної перевірки по міру арендної плати. Коли ж предприємство «Донаприс» не допустить аудитора, то на наступний день предпринимальники прийдуть у райвиконкам з потребуванням вернути ринок Слов'янський у місцеву комунальну власність.
Мы будем сочить за подеями у Рачицы, у эфира и на нашем сайте свобода.орг. Увоз легковых автомобилей у Беларуси мкливо скорочается. По воде официальных данных, сегодня в первом квартале импорт изменился больше у 6 разов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Какие перспективы рыхтует белорусам автомобильный рынок? С подробностями Игорь Корней.
За три первые месяцы 2012 года у Беларусь завезено крыху больше за 13 тысяч легковых автомобилей. Причем на долю новых авто, увезенных официальными дилерами, припадает меньше за 40%. Видовочный спад активности и у перегонщиков. Яны пригнали машин амаль у 10 раз меньше, чем за первый квартал летось. Коли подобная тенденция будет заховываться и надалей, за год у Беларусь трапить прикладно 50 тысяч автомобилей. Для сравнения, у 2011-м беларусы завезли в Украину 284 тысячи машин. Ажиотаж был наиперше обумовленный унификацией мытных сборов с Россией, что робило авто дорожейшими на полову. Эксперт автомобильной галине Анатоль Шавченко каже, что летошнее перенасыщение рынку транспортом на некий час оттерминуя проблему обновления приватного автопарку, але ненадолго.
Поэтому пока рынок живет, конечно, старыми автомобилями, бэушкой, которые навезли, сейчас тоже будет, наверное, разговор о том, продадут ли они, потому как все-таки Россия либо дожмет и все-таки заставит выполнить обязательства. Ну, чтобы не было хуже, чтобы мы не стали губернией России.
От 1 жнивня Россия уводит так званый утилизацию. Цейный сбор на уживанные автомобили. Как попереживают дилеры, такий крок у оборону российских автовытворцев выключил значный рост ценов на модели замежной вытворчести. Аналитику галине автомобильного бизнесу Алексей Бабайцев тревоги гандляров поделяя. Однако кажа, что покуль у гэтым пытанні няма ніякай ясности.
Реальная подоплека, связанная с таможенным союзом. Понятно, что это пока прогноз, но дилеры, поскольку это их бизнес, заранее бьют тревогу. Пока сложно сказать, насколько такой сценарий реалистичен. Но скорее они просто, понимая этот вопрос, хотят какую-то ясность в этом вопросе внести. То есть, что чиновники будут присоединяться, не будут, в какие сроки и так далее, и так далее.
Автомобильный рынок фактично парализованы. Юридичные особы не могут похвалиться становчай динамікай не толькі за шматлікіх абмежаванняў у дзейнасці, але і за неплатаздольнасці насельніцтва. Крэдыты пад новае аўто ў сваёй масе непад'ёмныя, бо на фінішы трэба пераплочваць ледзь не ўдвая. На другасным рынку праблемы іншыя. Прапанова тут нашмат перавышае попыт, бо летась машын завезена ў 2,5 раза больш, чым у звычайныя гады. Як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, леташні ажыятаж шмат для каго выльецца ў страты.
Людзі астануцца з сямі свой фінансавым прыкліччу і тем, што патрацілі збережэнні на той актив, каторы будзе дэшэвець, ліквіднасць, каторы будзе мець ўжо час.
Аўтамабільны аналітык Алексей Бабайцаў падкрэслівае, што не спраўдзіўся разлік і на пераарыентацыю ў бок расейскіх вытворцаў замежных аўтамабільных брэндаў. Па словах суразмоўцы, расейцы не маюць рэзерваў, каб забяспечыць беларусаў бязмытнымі іншамаркамі.
Произошло никакого перенастраивания дистрибьюторских каналов еще на Россию. Российские заводы, которые собираются на марке, сами перегружены заказами. Беларусь туда еще не скоро встроится. А без этого нам доступны только импортируемые автомобили по высокой цене, без российских иномарок. Этот процесс будет длительным, и не следует ожидать никакой здесь положительной динамики резкой. В лучшем случае сами дилеры прогнозируют весьма сдержанный рост, если не будет вот каких-то дополнительных изменений, вроде там этого утилизационного сбора или еще чего-то. Пока рынок находится на точке до 2005 года. Новых автомобилей, а подержанных, понятно, что он схлопнулся.
У 2011 годе импорт автомобиля у Беларусь принес державной казне больше за 2,5 миллиарда доляров в выгляде мытных пошлинов. Однако вступление в мытный союз потягнуло за собой вымышленную унификацию законодавства под российские стандарты и резко снизило автомобильные прибытки.
Передавал Игорь Корней. Шановные слухачи, нагадаю, что в Менску працюет телефон «Аутоотказник свободы» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования могут прогучать в нашем эфире.
До так называемого президента А. Лукашенко. В первые месяцы его президентства взяли интервью его женки. Типа теле, типа радио, не памятую. Чому вы не переедете жить в Минск? А она каже... Чого я поеду? Мой Шурик больше 2 года нигде не працевал. Так вот, Шурик, ты знищил национальную символику. Разом со своим отточением знищаешь белорусскую мову, белорусскость. Большесть белорусов зазна уже браки. Все ты робишь вельми дренно. Ты ворог белорусского народа. Сыходь худшей. Не чекай трымать под зад от померковных белорусов, бо тады тебе Шурик и твоим вертыкальщикам, ОМОНовцам, КГБистам и так далее будет вельми болюче.
Не хотелось отвертаться до темы послания Лукашенко, потому что обрыдла его бесстаромная демагогия. Однако удивляется, як гэтую хто терпить народ. Усё ж, хто виноваты в подвышении коштов у Беларуси? Сусветный кризис и урад, який подвышает их до узровня соседних краин. Где, к слову кажучи, заробки у населения значно выше. И может усё ж народ, який скупил усё раптом себе под ложек. А может лучше на себя оборотиться, чем кумушек считать трудиться. И хоть однойчи признать особистую нездольность керовать эффективно краиной. Как он сказал, Саркози народу поспев надокучить за короткий термин. А как же ж можно не надокучить за 18-годовый термин? А может только французы дурни?
Лукашенко констатует, до конца года повысит заработную плату до 500 долларов. Цены растут каждый день так худко, что сдается... что ситуация выходит из-под контроля. И никто за это никакой отказности не несе. Ни президент, ни урад. Депутаты палаты представников боязливо кивают головами у знак сгоды. Дык ці варто за их голосовать и тратить державные сродки на выборы.
Як живется у Беларуси? Штодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме! Достатково 2 милициантам скласти в протокол, и ты в тюрьме.
У Беларуси не больше, чем у других, если так разобраться. Надо такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску. 266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко вызволил генерал-лейтенанта милиции Куляшова от посады министра внутренних справ. Новопризначенный министр Шуневич допытывал политвязня у тюрьме КДБ. У Речицы не приступили до працы около 300 предпринимальников рынку Славянске. Яны обуренные подвышением арендной платы на 120%. Смолевицкая милиция заборонила передать продукты с неволенным оппозиционным активистам. Ближайшим часом у Национальной академии наук могут зликвидовать Институт мовы и литературы и Институт мастерствознавства, этнографии и фольклору, каб створить на их базе одну структуру кшталту Центру гуманитарных наук.